Почти по всей Солнечной системе это было время ночи, в том числе и на Меркурии. Но время не ждало, поэтому испытания малого Паньтау откладывать не стали, и поскольку зеркал на Меркурии хватало, решили испытать его на местном материале. Малый Паньтау представлял собой трехметровую серую линзу, утыканную черными стержнями. Издали он сильно смахивал на земного ежа, и конструкторы установки между собой назвали ее «ежиком». Весил ежик около 200 килограммов даже в условиях малого меркурианского тяготения, поэтому для его перемещения пришлось сделать специальную платформу «Антиграф». Так как надо было соблюсти абсолютную секретность испытаний, малый Паньтау разместили на борту вакуумоплотного кутера, после чего ежика доставили к ближайшему зеркалу, расположенному на скале, которое нависало над краем завода МК. За зеркалом, наблюдавшим за территорией завода, в свою очередь следила видеокамера, которую на время эксперимента отключили. Одновременно контрразведчики Юймэйсинь развернули спутниковые следящие системы над Меркурием таким образом, чтобы часть гор Максвелла со скалой зеркала вышла из зоны наблюдения на полчаса, и эксперимент начался. Присутствовали на испытании малого Паньтау всего 6 человек – Филипп Ромашин, Юймэйсинь, Кузьма, конструкторы Паньтау Андрей Гредос и Лютау Ихасид, ответственный за охрану присутствующих лиц и за обеспечение режима секретности. Прикрывал место эксперимента эшелон службы безопасности, имеющий возможность прибыть сюда за считанные секунды. Но с виду все было тихо и благопристойно. Никто никуда не спешил, перед глазами не мельтешил и переклички в эфире не устраивал. Ёжика выгрузили из скутера, подвели к скале с зеркалом на расстоянии в 10 метров, специально не ориентируя в пространстве. Его антенная система сама настраивалась на объект. Кутер со зрителями поднялся чуть выше. Кутер с руководителем эксперимента, которым формально числился Гредос, встал слева от ёжика, и Кузьма, у которого горло пересохло от волнения, проговорил. «Внимание! Начинаю отсчет!» Вериал дистанционного управления заиграл огнями. Контролирующий программу Инк начал отсчет, и на цифре 0 антенны иглы ежика засветились бледным фиолетовым светом. Стали прозрачными, и в тот же момент зеркало, невозмутимо отражающее ландшафт Меркурия зернистыми панелями солнечных конденсаторов, начало трансформироваться, изменять форму, превратилось в колючий кактус, потом в нечто, напоминающее металлический ствол саксаула с длинными до 10 метров нитевидными ветвями. Инк выключил Паньтау, и в установившейся звенящей тишине послышался чей-то сдавленный возглас. «Вот это да!» «Это все?» — после паузы раздался в наушниках рации голос директора УАЗ. «Все», — ответил Кузьма, пораженный результатом опыта не меньше остальных. «Прошел расчетный импульс. Зеркало должно было схлопнуться в одномерный объект, в точку. Попробуйте еще раз». Гридасов дал команду управляющему Инку, и тот снова запустил программу испытаний. Паньтау выстрелил гармоникой ТФ-полей на гиперчастотах, изменяющих состояние вакуума в локальной области пространства. Саксаул зеркала зашевелился, меняя очертания, выбросил блестящие нити еще дальше, одна из них пробила кутер стройка руководителя эксперимента, но, к счастью, никого из пассажиров не задела. Кутер отвалил назад, аварийная автоматика заделала пеной проделанное отверстие, Паньтау выключили, и в шуршащей тишине стали разглядывать диковинное дерево, выросшее на месте зеркала. Больше всего оно походило на наглядное объемное изображение фрактала из учебника математики, разве что существовало наяву. Некоторые его веточки достигали длины в 100 метров. «Контроль-2», — позвал Филипп Ромашин, — «выясните, как вели себя другие зеркала». Служба наблюдения отозвалась через минуту. «В системе все спокойно. В радиусе 300 километров от места эксперимента все зеркала незначительно изменили форму». «Отбой связи». «Отбой контролю-2». «Контроль-1, сворачивайтесь. Всем участникам явиться в управление через 2 часа для обсуждения проблемы». Кутер с руководителями спецслужб улетел. Кузьма осоловело посмотрел на коллег, лица которых выражали неподдельный интерес. Они были практиками и жаждали узнать, что случилось, и пробормотал. «Кажется, я нашел лишь промежуточное решение. Эксперимент по уничтожению зеркал закончился». Обсуждение результатов неудачного опыта с зеркалом на Меркурии длилось недолго. В кабинете Филиппа Ромашина собрались всего 8 человек, среди которых, кроме Кузьмы, были двое видных ученых, известных своими работами в области ТФ-теории, но и они не могли объяснить, что произошло. Поговорив и поспорив о деформации метрики пространства, о фрактальных хроноструктурах и петлевых инверторах, ученые сошлись лишь во мнении о том, что плотности ТФ-поля не хватило для преодоления хроноквантового порога, мерность пространства не скатилась к единице, и зеркало не успело провалиться в вакуум. Что это означало, знали только сами ученые и Кузьма, уже пришедший в себя и сделавший кое-какие выводы. Правда, делиться ими он ни с кем не стал, лишь сказал на совещании, что учтет все замечания. После обсуждения Филипп отпустил специалистов, но оставил в кабинете Кузьму и Хасида. «Я не виню тебя в неудаче», — сказал старший Ромашин, разглядывая угрюмое лицо внука. «Но ты должен понимать, что мы проигрываем отелю почти по всему полю. Если не уничтожим зеркала, особенно сферические, человечество ждут нелегкие испытания, а я не уверен, что оно к ним готово». Кузьма отвел глаза, предпочитая не отвечать. «Сделай все, что можешь», — продолжал Филипп. «Сделай невозможное, но реши задачу до конца.